Малыши в лесу. Глава первая. На верхней ступеньке она помедлила. Ее переполняли те же чувства, что охватывают ныряльщиков на краю трамплина, или ведущих актрис в день премьеры, или бугристых юношей в полоску перед решающим футбольным матчем. Ей казалось, что шествовать вниз по лестнице ей пристало под барабанную дробь или под невообразимый парафраз на темы из «Таис» и «Кармен». Примечание. «Таис» — опера Жюля Массне по мотивам одноименного романа Анатоля Франса, 1890, впервые поставлена в 1894 году. «Кармен» — опера Жоржа Бизе по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме, 1845, впервые поставлена в 1875 году. Конец примечания. Никогда в жизни она так не переживала за свою внешность и никогда еще не была настолько ею довольна. Вот уже полгода, как ей исполнилось 16. Изабель, кузина Элейн, окликнула ее, стоя в дверях гардеробной. «Я готова», — от волнения у нее запершило в горле. «Мне пришлось послать домой за другой парой туфель, я сейчас». Изабель сделала шаг в сторону гардеробной, чтобы напоследок посмотреться в зеркало, но что-то ее остановило и потянуло к заманчиво изогнувшемуся лестничному проему. Она заглянула туда и заметила две пары мужских ног, мелькнувших в холле этажом ниже. Ноги были в одинаковых черных лаковых туфлях и ничем не выдавали своих владельцев, но она упрямо надеялась, что одна пара принадлежит Стивену Палмсу. Этот молодой человек, которого она еще и не видела, заполнил собой значительную часть дня, с самого ее приезда. В машине по пути с вокзала среди потока вопросов, рассказов, откровений и сплетен Элейн сказала вдруг: «Помнишь Стивена Палмса? Он безумно хочет снова увидеться с тобой. Нарочно на день задержал свой отъезд в колледж и вечером придет. Он столько о тебе слышал». Новость была ей приятна. Это значило, что они теперь на равных, хотя она привыкла разыгрывать любовные пьесы и без расклеивания афиш. Но что-то ёкнуло в глубине сознания, нарушив сладостный трепет предвкушения, и она спросила. «Слышал обо мне? И что же именно он обо мне слышал?» Элейн улыбнулась. Она играла роль этакой патронессы при своей экзотической кузине. «Что ты хорошенькая еще?» Она помедлила. «Кажется, он знает, что ты умеешь целоваться». Изабель поежилась под меховой накидкой. Она уже привыкла, что повсюду это тянется за ней, и всякий раз досадовала. Впрочем, в незнакомом городе такая характеристика может стать преимуществом. «Это она-то скороспелка, да? Что ж, пусть сами убедятся». Она еще не доросла до того, чтобы сожалеть, но была уже не настолько юна, чтобы этому радоваться. Утро было морозным. Изабель смотрела на скользящие за окном с огромные сугробы. Она не помнила, бывало ли здесь прежде так холодно. Куда холоднее, чем в Балтиморе. Стекло боковой дверцы заледенело, по углам окон выросли снежные оборки. Мысли ее все вертелись вокруг одного и того же. «Интересно, а он одевается так же, как вон тот мальчик, невозмутимо шагающий посреди многолюдной, явно деловой улицы в мокасинах и новогоднем карнавальном наряде? Это совершенно в духе жителя Запада. Разумеется, Стивен совсем не такой. Он же теперь студент колледжа, новоиспеченный первокурсник». На самом деле Изабель смутно представляла себе, каков он. Фотография двухлетней давности ничем ее не поразила, вот разве что его большие глаза, которые он, скорее всего, нынче уже перерос. Однако две недели назад, когда обсуждалась ее возможная поездка к Элейн на Рождество, он уже достиг размеров достойного противника. Дети весьма изобретательные сводни, быстро замышляют и ловко плетут интриги. Вот и хитроумная Элейн своими письмами сыграла сонату на струнах пылкого темперамента Изабель. Изабель всегда была способна на чувства очень сильные и столь же быстротечные. Они подъехали к белому каменному особняку, стоявшему поодаль от заснеженной улицы. Миссис Холлис радушно встретила ее и предъявила целый выводок младших кузин и кузенов, чинно жавшихся по углам. Знакомясь с ними, Изабель была сама вежливость. Когда хотела, она умела расположить к себе всех, кроме девиц старше себя и некоторых дам. И впечатление, которое она производила, всегда было тщательно продумано. Вот и в то утро полдюжины девочек, с которыми она возобновила знакомство, воздали должное ей самой и ее репутации. Стивен Палмс был у всех на устах. Видимо, он легко увлекался. Не то чтобы всеобщий любимец, но вниманием его не обделяли. Создавалось впечатление, что каждая девочка какое-то время крутила с ним роман. Но ни одна не сообщила ничего существенного. Он не может в нее не влюбиться. Все эти сведения Элейн сообщила стайке своих подружек, а те уж не приминули наперебой просветить Изабель, едва ее завидев. Изабель решила, что если придется, она специально влюбит себя в него. Таков ее долг перед Элейн, пусть даже ценой собственного разочарования. Элейн расписала его в таких блистательных тонах. Хорош собой, обходителен и, как водится, непостоянен. В общем, он олицетворял собой предел романтических мечтаний девушек ее возраста и ее круга. Не его ли это бальные туфли осторожно вытанцовывают Шимми на мягком ковре внизу? Впечатления, да и мысли Изабель крутились, будто стекляшки в калейдоскопе. Ей досталась диковинная смесь светского и артистического темперамента, которая чаще встречается у девушек из высшего общества и актрис. Свое образование, а точнее изощренность, она почерпнула у парней, увивавшихся за ней. Она обладала природным чувством такта, а ее способность завести интрижку была ограничена только количеством знакомых юношей. Кокетство искрилось в ее распахнутых темно-карих глазах и только усиливало физическую притягательность. Вот так она стояла в тот вечер на верхней площадке загородного клуба в ожидании туфеля Лейн и уже начинала терять терпение. Но тут кузина показалась на пороге гардеробной, сияющая и воодушевленная. Пока они спускались по широким ступенькам, встревоженный прожектор разума Изабель нашарил и высветил две мысли. «У меня сегодня чудесный цвет лица. И, а интересно, хорошо ли он танцует?» Они сошли в клубный зал, и ее обступили девушки, с которыми она познакомилась пополудни. Мягкий желтоватый свет на мгновение сказочно переменил их облик. Изабель услышала, как голос Элейн одно за другим называл имена, и рассеянно раскланялась шестью черно-белыми, ужасно чопорными персонами. Где-то там всплыла и фамилия Палмс, но Изабель поначалу не удалось угадать ее хозяина. Все как-то неловко и по-детски принялись пятиться, сталкиваться, и в результате каждому достался наименее желательный собеседник. Изабель ловким маневром увлекла за собой Дункана Колларда, гарвардского первокурсника, с которым ей когда-то довелось играть в классы. Они присели на ступеньку. Маленький, предположительно шутливый экскурс в прошлое — вот все, что ей было нужно. Замечательно было то, как Изабель умела светски подать одну единственную фразу — сперва она увлеченно, восторженным контральто произнесла ее с легким южным акцентом, затем словно полюбовалась ею на расстоянии и подарила ей свою чудесную улыбку. Потом, варьируя фразу на все лады, поиграла с ней, будто с мячиком, при этом не выходя за рамки обычного диалога. Очарованному Дункану было совершенно невдомек, что все это предназначалось и вовсе не ему, а чуть левее, глазам, сияющим из-под тщательно увлажненной и приглаженной челки. Подобно актеру, который, даже будучи всецело захвачен собственным вдохновением, способен составить впечатление чуть ли не о каждом зрителе из первого ряда, Изабель оценила Стивена Палмса. Прежде всего, его светлая кожа разочаровала ее. Оказывается, в ее мечтах он был смугл и строен, как карандаш. Что до всего прочего, она приметила мягкий румянец, идеальный романтический профиль, который эффектно сочетался с ладно облегающим фигуру костюмом и шелковой оборчатой сорочкой того самого фасона, который по сей день приводит женщину в восторг, но уже порядком утомил мужчин. Стивен молча улыбался. «А вы согласны со мной?» — спросила она внезапно, обратив к нему невинный взор. Он кивнул и улыбнулся опять, выжидающей, полной надежды улыбкой. Затем все пришло в движение, и, ведомые Элейн, они направились к своему столу. Стивен протиснулся к ней поближе и прошептал: «Сядем рядом за ужином, Изабель». Изабель ахнула. Не слишком ли он прямолинеен? По правде говоря, у нее было такое чувство, словно выигрышную реплику героини отдали второстепенному персонажу. Все же ей не следует ни на минуту упускать бразды правления. Над столом прокатился хохот из-за путаницы при рассадке, а потом заинтересованные взгляды устремились к ней, сидящей почти во главе. Изабель сполна наслаждалась всеобщим вниманием, а Дункан Коллард был до того поглощен созерцанием ее разрумянившегося лица, что забыл отодвинуть стул Элейн и слегка смешался. Стивен сидел по другую руку, излучая самоуверенность и спокойствие, и смотрел на Изабель более трезво. Они с Дунканом заговорили одновременно. «Я много о вас слышал с тех пор, как вы перестали заплетать косички. А смешно сегодня вышло, правда?» Оба умолкли. Изабель застенчиво поглядела на Стивена. У нее всегда все было написано на лице, но она решила таки спросить. «Как? От кого же?» «Да все о вас говорили с тех пор, как вы уехали». Она зарделась, как и положено в таких случаях. Сидевший по правую руку Дункан, сам того не ведая, уже сошел с дистанции. «Я расскажу вам все, что вспомнил о вас за все эти годы», — продолжал Стивен. Она чуточку наклонилась к нему, целомудренно рассматривая веточку сельдерея на тарелке. Дункан отлично знал, что в этих делах Стивену нет равных. Он вздохнул, повернулся к Элейн и завел светский разговор о том, поедет ли та в школу на будущий год. Глава вторая. Конечно, ни Изабель, ни Стивен не были невинными ягнятами, но и только, и даже больше, в игре, которую они затевали, дилетантский статус не имел значения. Каждый примерял на себя роль, которую он, возможно, будет играть годами. Оба начали с того, что были хороши собой и очень импульсивны, а все остальное они почерпнули из определенного сорта популярных романов до обрывков разговоров старших ровесников в раздевалке. Чем больше Изабель вживалась в образ инженю, тем меньше Стивен верил ее огромным невинным глазам. Он выжидал момента, когда маска будет сброшена, но в то же время не подвергал сомнению право Изабель на ее ношение. А ее, в свою очередь, немало не впечатлила его напускная поза видавшего виды скептика. Изабель жила в городе побольше и обладала некоторым преимуществом, но она приняла эту условность среди многих других мелочей, сопутствующих подобным интрижкам. Он знал, что она удостоила его столь исключительным вниманием просто потому, что ее подготовили к этому. Он понимал, что подвернулся под руку за неимением лучшего и должен во что бы то ни стало воспользоваться случаем и упрочить свое положение. Итак, игра продолжалась, и оба участника проявляли неистощимую изворотливость, которая ужаснула бы их родителей. Полдюжины юных сотрапезников покончили с ужином, и начались танцы. Все шло как по маслу. У Изабель отбоя не было от кавалеров. Они то и дело перехватывали ее друг у друга. А потом пререкались по углам. «Ты мне и шагу не дал ступить». Ей это тоже не понравилось, она так и сказала, когда я ее отбил в следующий раз. Истинная правда. Она говорила это каждому и каждому мягко сжимала руку, словно говоря: «Стоило прийти сюда только ради того, чтобы потанцевать с вами». Но время шло, 2 часа спустя менее утонченные ухажеры сообразили, что полезнее обратить свои псевдострастные взоры куда-нибудь еще. К 11 часам Изабель и Стивен сидели на кожаном диване в маленьком кабинете позади читального зала. Она всерьез полагала, что им, как самой красивой паре, место на этом кожаном диване, а менее яркие светлячки пусть стрекочут и порхают внизу. В глазах проходящих мимо двери парней читалась зависть. Девчонки, случайно заглянувшие в кабинет, хихикали или хмурились и кое-что брали на заметку. Пьеса близилась к кульминации. Они уже успели обсудить подробности долгих лет, прошедших с предыдущей встречи. Многое из того, что Изабель услышала, было для нее не ново. Первокурсник играет в хоккейной команде. Стивену довелось узнать, что некоторые ее знакомые парни из Балтимора — ужасные повесы, приходят на вечеринки навеселе, большинству лет по 20 и больше, и все гоняют на штуцах. Чуть ли не половину из них неоднократно исключали из всевозможных пансионов и колледжей, но их имена были на слуху в мире спорта, и Стивен глядел теперь на Изабель с обожанием. К слову, все эти подробности бурной студенческой жизни Изабель узнала в основном от старших кузин. У нее бывали шапошные знакомства со многими молодыми людьми, считавшими ее милой малышкой, за которой нужен глаз да глаз. Но Изабель, глазом не моргнув, вплетала настоящие имена в выдуманные истории о развеселых кутежах, которым позавидовал бы любой венский дворянин. Такова могучая власть девичьих контральтов в сочетании с кожаными диванами. Как я уже сказала, развязка была близка, и даже более того, наступил переломный момент. Ради нее Стивен остался еще на один день, и его поезд отходил уже сегодня в 12:30. Чемоданы ждали на вокзале, а часы все сильнее оттягивали карман. «Изабель», — сказал он внезапно, — «я хочу вам кое-что сказать». Перед этим они болтали чепуху о сумасшедшенке в ее глазах и прочих вещах, сопутствующих танцам и уединению на диване. И по его изменившемуся голосу Изабель почувствовала, что сейчас будет, и, конечно, она давно этого ждала. Стивен потянулся к выключателю у них над головой, и свет погас. Теперь их окружала темнота, только красноватый свет настольных ламп в читальне струился сквозь открытую дверь. И тогда он сказал: «Не знаю, известно ли вам, что я хочу сказать. Господи, Изабель, я знаю, это звучит как заученная роль, но это не так». «Я знаю», — мягко сказала Изабель. «Мы можем никогда больше не встретиться. Мне порой чертовски не везет в жизни». Он сидел далеко от нее, на противоположном подлокотнике дивана, но она отчетливо различала в сумраке его темные глаза. «Мы увидимся снова, дурачок». Она слегка подчеркнула последнее слово, и оно прозвучало как ласковое прозвище. Он продолжал чуть подсевшим голосом: «Я часто влюблялся в людей, то есть в девушек. Вы, я думаю, тоже, в мужчин, я имею в виду, но... честное слово, вы...» Не договорив, он внезапно подался вперед, подперев подбородок руками, любимый выпистанный жест. «Ах, да что толку? Вам идти своей дорогой, а мне, по всей видимости, своей». Он умолк. Озаренная со спины тусклым светом Изабель в смятении скомкала носовой платок в плотный шарик и нарочно бросила его на пол. Их руки на мгновение соприкоснулись, но никто не проронил ни слова. Безмолвие затягивалось и становилось еще слаще. В соседней комнате другая уединившаяся парочка принялась наигрывать на рояле. После дежурного собачьего вальса заиграли «Малышей в лесу». Кто-то запел мягким тенором, и в кабинет долетели слова: «Дай руку мне, будем во сне бродить по волшебной стране». Изабель стала тихонько подпевать, и задрожала, когда почувствовала, как ладонь Стивена легла поверх ее руки. «Изабель», — прошептал он, — «я без ума от вас, и вы тоже неравнодушны ко мне».
«Да».
«Как вы взволнованы, у вас есть кто-то другой?»
«Нет».
Он едва ее слышал, хотя наклонился так близко, что чувствовал щекой ее дыхание. «Изабель, я на целых полгода уеду в колледж. Что, если нам... Подарите мне хоть это воспоминание о себе».
«Закройте дверь».
Ее голос прошелестел так тихо, что он засомневался, не показалось ли ему. Он тихонько прикрыл дверь, музыка, казалось, трепетала за ней. «Месяц блещет в небе ночном, поцелуй меня перед сном».
«Какая чудесная песня», — думала она. «И все чудесно в этот вечер, особенно это романтическое гнездышко, где сплелись их руки, и неизбежный мираж, так чарующий близок. Вся ее будущая жизнь виделась ей бесконечной чередой сцен, подобных этой, под луной и в бледном сиянии звезд, на задних сиденьях теплых лимузинов или приземистых уютных родстеров, укрытых раскидистыми ветвями, может, с другими мужчинами. Но этот теперешний был так прекрасен».
«Изабель». Его шепот сливался с музыкой, и что-то словно подтолкнуло их друг к другу. Его дыхание участилось. «Можно я вас поцелую, Изабель?» Приоткрыв губы, она потянулась к нему в темноте. Внезапно шум голосов и топот накрыли их волной. Стивен молнией метнулся к выключателю и зажег свет, а когда дверь распахнулась и в комнату ворвалась троица парней, среди них сердитый, недотанцевавший Дункан, Стивен за столиком листал журналы, а Изабель сидела неподвижно и безмятежно, и даже одарила вошедших приветливой улыбкой. Но сердце ее бешено колотилось. Она чувствовала себя так, словно у нее отняли что-то. Все было кончено. Под громкие призывы танцевать они переглянулись на прощание. В его взгляде читалось отчаяние, в ее горечь сожаление. Вечер катился своим чередом, довольные кавалеры продолжили свои игры с перехватом. Без четверти 12 Стивен мрачно пожал ей руку, окруженный небольшой компанией гостей, собравшихся пожелать ему счастливого пути. На миг он утратил присутствие духа, и она ощутила неловкость, когда какой-то остряк-самоучка, спрятавшийся за чужими спинами, выкрикнул: «Забирай ее с собой, Стивен!» Он слегка сжал ей руку. Она ответила ему так же, как отвечала на пожатие 20 других рук в этот вечер. Вот и все. В 2 часа ночи дома у Холлисов Элейн спросила, было ли у них что-то со Стивеном. Изабель молча обернулась. Во взгляде ее светилась неоскверненная, идеалистическая мечта, почти как у орлеанской девы.
«Нет», — ответила она, — «я этим больше не занимаюсь. Он просил, но я сказала нет». Вползая в постель, она гадала, что-то он ей напишет завтра в письме, отправленном с нарочным. У него такие красивые губы. Неужели ей никогда...
«И 14 ангелов и берегли», — сонно промурлыкала Элейн за стеной. «Черт», — пробормотала Изабель, опасливо зарываясь в холодные простыни. «Черт».